православное слово.
Доброго дня всем нашим слушателям и нашим зрителям. Сегодня в православном слове участвует протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, писатель, благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Приветствую всех слушателей радио Теос и поздравляю с Пасхой. Христос воскресе!
Воистину воскресе, идет светлая неделя. Отец Георгий, мне вот очень понравилось, как вы в своей ленте сравнили евангельский небольшой эпизод, назвали его фейком, да, сегодня это модное слово, довольно расхожее. Вот мы знаем, что воскресение Христово состоялось, вот это чудо произошло, ученики Христа видели, и мы об этом знаем, несмотря вот на тот фейк того времени, когда произошел подкуп первосвященникам и стражников. Первосвященники давали деньги охранникам за то, чтобы они сказали, что ученики пришли и украли тело Иисуса Христа. То есть воскресение Христово пытались сделать фейком. Но мы правду знаем, мы знаем, что Иисус Христос – путь, истина и жизнь.
Ну да, такое пришло вдруг мне соображение перед проповедью, что вот действительно стражники сторожили, да, и выполняли свою, ну, скажем так, задачу свою, какую-то такую, ну, не стратегическую, конечно, но тактическую задачу выполняли и прозевали. Как же этого, ну, конечно, их накажут. Ну, тут им и говорят, что, ну, вот, чтобы вас не наказали, но заодно и так, что действительно, что это обманщика, это вы вывести на чистую воду. Давайте вот деньги вам дадим, а вы всем скажете, что приходили ученики ночью и украли. Ну вот они, да, вот здесь важно, согласились. А ведь они знали, что это не так. Вот понимаете, вот в чем, почему всплыло это слово фейк, что, ну вот им заплатили, и они согласились сказать, зная, что это не так. Причем дело касалось ни много ни мало, ну а в общем, воскресение человека, который об этом говорил, проповедовал, и они, в общем, ну, наверное, стражники, может, так уж не знаю, ну, слышали наверняка, не может быть такого, чтобы стражники, они же, это же были иудеи, не римские воины, а иудеи сторожили, они знали, конечно, и проповедь Христа, и о том, что, вот он говорил о том, что он умрет, а в три дня воскреснет, ну, и суд над ним, ну, знали они все, вот, и видели реально, на глазах их, да, вот сидели они всю ночь, действительно же они сторожили, но боялись же, что их накажут. И, камень, огромный камень отвалился, и нет его там. Вот это, понимаете, и вот переступив через правду, которая опрокинула, в общем, вообще представление человеческое о том, ну, понимаете, вот сотник Корнилий, допустим, который тоже был там при кресте, он не сторожил, он при кресте был. Это святой, да? Почему святой? Потому что он, видя, что случилось, когда Иисус испустил дух, что в храме раздралась завеса надвое, потряслись, там земля потряслась, гробы отверзлись, многие святые восстали, явились. Он, видя это, сказал, да, поистине это был Сын Божий. Он поверил, да? Вот вам противопоставление сотника Корнилия, тоже римского солдата, римского офицера. И иудейских стражников, которые знали о том, что он говорил, и видели, что гроб был закрыт все время, пока они там находились. А когда открыли, там его тела не было. И они подкупились на деньги. Понимаете, вот это вот, кстати, плата, и вот этот фейк, так называемый. Вот, и вообще, там и про Иуду тоже была такая тема, что вот купился он за 30 серебряников. Ну дайте мне, сколько мне денег дадите, я вам придам его. Ну, 3 серебряника дали, он с того момента искал случая предать. Понимаете, предательства были и прежде. Можно сказать, что Адам предал Бога, да, отступился от Бога. Но у него какие-то цели высокие были, познание там, добра и зла. Потом там Каин поднял руку на Авель, ну, у этого ревность была. Он у Авеля, Бог принял, значит, жертву, а у Каина не принял. Вот Каин взревновал. Он хотел, чтобы у него Бог принял. То есть какие-то высокие, по крайней мере, мотивы. А тут просто дайте денег мне, я вам придам. Почему? И вот тут тоже я опираюсь на евангелиста Иоанна, простите, который говорит, что там, вы помните, там, не лучше ли мира там было продать за 300 динариев и деньги раздать нищим, сказал Иуда. Не потому, что он заботился о нищих, говорит евангелист Иоанн, а потому, что был вор. Так вот, почему Иуда предал? Потому что вор он, потому что прежде чем его привлекут к ответственности, выведут на чистую воду, он поторопился предать скорее, чтобы его не увели на чистую воду. Еще и за это получил деньги. Ну, что потом произошло, мы знаем. Все-таки он, так сказано евангелистам, что Иуда раскаялся, пошел удавиться. Раскаялся, что предал Христа. Не раскаялся, как Петр, который остался живым, а он удавился. Ну, вот это такие были события предваряющие. А само воскресение Христа в теле, которым, которое мы, которое люди встречают в жизни своей. Мария Магдалина думала, что садовник. Там на ученики, это Лука и Клеопа, странника там видели по пути в Эммаус, да? Какой-то шел с ними третий, стал им все рассказывать. И потом только, когда...
Не узнавали.
Да, не узнавали. Ну, нет, ну, простой, ну, какой-то человек рядом явился, пошел с ними. Какой-то человек там рыбу готовит на берегу, а Петр закинул, и они... То есть не рыба, а какой-то человек сидел у костра там на берегу, Петр закинул рыбу, и они поймали множество рыб. И тогда понял Петр, кто это на берегу. И Лука и Клеопа поняли, как по делу, когда он преломил хлеб перед ним. То есть Христа узнают по действию его. Его присутствие осуществляется здесь. Почему у нас совершается тайна Евхаристия, мы называемся? Потому что мы в действии встречаем Христа.
Отец Георгий, я хотела просто уточнить, они узнавали, потому что в другом теле уже Христос явился, было другое тело.
Ну, вы знаете, мы же видим, это Евангелие нам говорит, он по-разному появлялся. Но Фомия, о ком мы сегодня с вами договорились тоже сказать слово на Фоминой неделе, который, ну, говорят, Фома, благое Фомино неверие, да? Ну, вот что он не поверил, когда ему апостолы сказали, сказал, что пока сам не вложу свои перста в раны его, руки в ребра, в раны гвоздины, вот перста, ну, пальцы в раны гвоздины, руки в ребра, то не поверил. И тогда через неделю явился ему сам Христос и взял руку и вложил туда. То есть он явился в том виде, в каком нужно было для Фомы, чтобы он поверил. И Фома поверил, ну, и другие апостолы, видя, что это тот самый человек, которого распяли, он воскрес.
Отец Георгий, да, вот действительно, предстоящее воскресенье, как обычно после Пасхи, воскресенье в церковном календаре носит название Фоминого воскресенья. Люди празднуют уверение святого апостола Фомы. И расхожее, действительно, есть расхожее выражение «Фома неверующий». Но вот как-то страшно произносить такие слова, пусть даже широко распространенные, потому что, ну, речь-то идет об апостолах. Что такое мы, ну, апостолы?
Ну, это
важно.
Ну, это такая народная бабушкина такая поговорка «Фома неверующий». Это непонимание, что... Церковь, наоборот, ублажает благое Фомино неверие. Это неверие привело к тому, что Христос сам ему открылся, понимаете? То есть это, это воля Божья была в том, и поэтому оно благим является. Ну, а Фома неверующий, сокрыт, который...
Ну, человек, который... Отец Георгий, они говорят о том, что вера слабая. Вот если появляются сомнения, слабо или верно?
Знаете, вера, она всегда слаба без того, чтобы Бог не подтверждал, не укреплял эту веру. Всякого это человека бывает в жизни. Ну и у меня было, я убежден, что наших слушателей, зрителей, и у вас такое бывало. Ну, когда вот мы убеждались, да, ну, в разной степени. Ну, не может быть такого человека, чтобы вот поверил и верил как-то беспрепятственно, без каких-то колебаний и сомнений. Нет, и Христос апостолов упрекает. Помните, на лодке вы маловеры, а чего вы так боязливы? Ну, а извините, а Петр трижды отрекся. Ну, конечно, маловерие. Конечно, он в страхе. Там Иисуса забрали, суд был, он говорит первосвященникам. И тут подходит, говорит, а вот и тут тоже был с ним. Нет, сказал, нет, я... Да вот и наречие тебя твое обличает. Ты был с ним. Нет, истинно, стал клясться и божиться. Петр, помните, да? Ну вот тоже, конечно, слабая вера человека без подтверждения самим Богом. Потому Христос говорит, если бы человек мог верить так, как твердо и безукоризненно, то тогда бы и нет нужды Сына Божьего посылать. Тогда вера спасла бы человека, и древний Израиль, ну и там, я не знаю, потомки Авраама, Исаака и Иакова уже имели бы такую веру, но история не знает сослагательного наклонения. Поэтому, понимаете, Адам тоже больше всех, наверное, верил в этом мире. Никто так из людей Бога не видел близко, как Адам. Но и то отрекся же, правда? Не то, что отрекся, а ну как, ну да.
Сделал то, что захотел, согрешил.
Ну да. Ну, что же согрешил? Он Бога обвинил, сказал, ты, которую ты мне дал, Господи, вот она мне дала, и я ел. Ну, вот, видишь, ты же сам все это устроил. Ну, то есть как-то так вышло, что он переложил свою вину. Ну, любознательность такая в этом была. Я еще раз говорю, что это не сопоставимо все-таки с предательством Иуды. Хотя тоже предательство Адама, да и вот Каин поднял руку, и другие предательства совершались в истории Ветхого Завета и Нового Завета в нынешнее время. Но все-таки вот так банально, просто за горсть монет предать того, кого... Ну, ты же знал, что он тебя любит. Я думаю, что Иуда, все-таки он был же апостолом, он ходил, хотя этот денежный ящик носил, это его спустило, он брал деньги оттуда из ящика на свои нужды, ворвал. И это искушение встало поперек его, наверное, может быть, любви. Все-таки Иуда не был... Он был призван, он шел за Христом. Ну, и мы не знаем, так сказать, весь генезис, так сказать, его предательства, его личности, персоны. Есть такой рассказ знаменитый Леонида Андреева, знаменитого писателя русского, так называется, Иуда Искариота. Вот почему-то он так называется. И там этот персонаж Иуда выводится как едва ли не что ли, тот самый Христос, которого дали. То есть это фантазия. Писательно.
Да. Да, вот как-то хочется все-таки уйти от этого. Вот мне почему-то не очень нравится, когда какие-то осуждения вот, называются именно апостолы. Может быть, мы это вот в отношении себя, в отношении людей, ну, можем об этом рассуждать как-то смело. А отец Георгий, все-таки у нас предстоит временное воскресенье, и вот хочется на что обратить внимание. Обычно вспоминают, что Христос говорил когда-то, что собирается идти в Иудею, где его собирались схватить враги. Другие апостолы отговаривали учителя от рискованного путешествия. Mm-hmm. И только один Фома сказал, пойдемте и мы умрем вместе с ним. То есть Фома был очень даже верующий, настоящий верующий человек. А вот все-таки сомнения, какой-то скепсис, вот в каких ситуациях они уместны? А когда нет?
Ну, понимаете, мы не можем заранее предсказывать такие ситуации и сказать, вот здесь я могу посомневаться, чуть-чуть, даже кстати будет весьма, а вот здесь вот уже никак нельзя сомневаться. Во-первых, это сомнение – это такое явление непредсказуемое человеку, понимаете? Там, где, казалось бы, надо вот, ну, есть основания, и надо вот твердо стоять на своем, но бывает трудно, человек сомневается. Наоборот, где... пускают какой-то, извиняюсь, фейк, да? И вдруг мы начинаем верить. Вот да, как же, ну это действительно так, как же. Дым без огня не бывает, там, и что еще, понимаете, то есть в этом смысле мало предсказуемо. И как расписать заранее, предсказать и поставить все особенности, вот когда, ну, того случая, когда вот нельзя ни в коем случае сомневаться, и когда можно, я думаю, было бы трудно. Но скорее, я думаю, как священник, мне бы хотелось лично самому, чтобы вера была навсегда достаточно для того, чтобы встать и твердо сказать самому себе, убедить себя и делать то, что должен делать. Ну, то есть что, священник? Ну, вот служить литургию. Вы знаете, самослужение, проповедь тоже бывает, проходит в разных... в разные времена и в разных обстоятельствах. И священник тоже живой человек, и у него бывают сомнения, искушения и какие-то влияния внешние. Вот. Но я хочу сказать, что хотелось бы, чтобы с твердостью, с радостью, с силой встать и сказать верное слово, и проповедь сказать, и все. Но бывает это трудно. бывает очень трудно, но все равно как-то себя принуждать. Вот если он говорит слово «Царство Божие», силой берется. Проявляющие усилия восхищают его. Вот усилие над собой должно быть, и оно помогает, ну вот, как вы говорите, устоять в вере и не сомневаться. А если сомнения были, то преодолеть их, ну, добавляя с Божьей помощью. Вот это, мне кажется, такое важное добавление, потому что Бог видит и ценит, а как в песнопении говорится, целует намерение. Вот это не песнопение, это в слове Иоанна Златоуста. Целует намерение человек. Ну, да, помните это слово на Пасху, огласит Иоанн Златоуста, что придите все, и работники первого, третьего, шестого, девятого, одиннадцатого часа, трудились, не трудились, постились, не постились, все убогие, нищие, все придите, потому что пир готов. Ну вот это совершенно меняет наше представление. Казалось бы, ну там, да, вот мало верил, но вот сейчас наступил момент, он здесь сейчас, Пасха Господня, придите все. И вот, кстати говоря, тоже была традиция, не очень правильная, на мой взгляд, литургическая, ну вот еще с советского времени она перешла, первые годы, что на Пасху вообще не причащали, потому что как бы не постились, там не исповедовались, там времени не было, поэтому вообще никого не причащали. Выходил с чаши святики, заходил в алтарь. Но как такое? У меня вообще я за голову схватился. Как такое могло быть? Ну, я понимаю, были другие, может быть, обстоятельства, может, какие-то требования советской власти были, чтобы там не особенно это распространялось, вера Христова и церковь. Ну, а сейчас, напротив, мы призываем всех, вот по слову Златоуста, кто постился, не постился, ну, исповедовался, не исповедовался, сейчас Пасха, сейчас День Господень, приди и прими, вкуси тело и крови и жертву Христову, и вкуси воскрешение Христова. Ну, вот это, мне кажется, очень значительный день. Но, правда, появилось обратное явление, что некоторые люди, чтобы не исповедоваться никогда, ну, бывают случаи, что сомнения какие-то, и страхи, или нежелание исповедоваться, вот приходит раз в год на Пасху. Там можно причаститься, а потом опять год спокойненько жить. А потом опять на Пасху причаститься. Потому что причащают всех. Ну вот, тоже, я думаю, такая практика не очень, конечно.
Я прочитаю вопрос, который нам поступил от Ольги. Почему Фомино воскресенье называют антипасхой? Что это значит?
Ну, антипасха, анти – это значит вместо.
Вместо. То есть не против, а вместо.
Нет, нет, конечно. Нет. Против – это контра. А анти – это да, вместо. И антихрист, которого мы называем, это не против, а вместо Христа. Во всем похож. Ну, вы помните, как описано явление антихриста, что он во всем похож. Воссядет в Доме Божьем воссядет. Ну, помните, из трех разговоров Соловьева описание прихода антихриста, тоже вот такое очень яркое явление. То есть именно вместо, то есть он заместит собой Христа. Он не Христос, а замещает собой Христа. Поэтому он антихрист называет. То же самое, ну, подобным образом эта приставка используется в слове антипасха. То есть это не Пасха, но вместо Пасхи во всем похоже на Пасху. Пасхальное богослужение, но не Пасха. Ну, здесь другой смысл, не негативный, конечно, как в случае с антихристом, но смысл имеет тот же, что кто там, понимаете, бывает предпразднество, по празднеству больших праздников в православной церкви. Ну, бывают случаи, во-первых, для человека важно, чтобы он сам праздник не сразу вкушал, а подготовился к нему, а праздник отходил постепенно, некоторое время. Это первое. А второе, ну, чтобы те, кто не имели возможности в сам праздник прийти, пришли в другой день, который, тоже праздничный, тоже посвящен празднику, вот он как бы... Так и здесь тоже. Может, бывают случаи, кто-то не смог побыть на Пасхе. Ну, вот у меня, допустим, есть такое, случается такое, что некоторые приходы, у меня есть помощники, священники, которые служат уже, слава Богу, добавляются, но еще не все. В некоторых приходах я не служил Пасху, допустим, в этом году, а в некоторых служил в Эдинбурге, а в других не служил. Ну, вот, понимаете, я зато им обещал, зато я вас буду на антипасху служить в Белфасте. Ну, привезу Артас. Ну, и, понимаете, как какое-то объяснение. Вот я для себя нашел такое объяснение, очень практическое и И мне кажется, целесообразное для практики вот, жизни христиан в нынешнем мире. Для нас, священников, кто, может быть, в дальнем зарубежье, вот, имеет распространенные приходы по разным местам. У меня в разных странах приходы, скажем так. Вот, так что приходится летать из одной страны в другую. Вот я утром сажусь на самолет и перелетаю в другую страну, чтобы там служить литургии. А вечером на самолете возвращаюсь обратно в свою страну. Вот я не знаю, много таких священников есть, которые прилетают на литургию на самолете и улетают с ним на самолете в один день.
Вот, да нет, думаю, конечно, отец Георгий, нам в этом отношении очень повезло. То есть вот это вот слово «антипасха» никак не связано с сомнениями апостола Фомы, о которых говорится в Евангелии.
Нет, нет.
А
нет,
это
нет.
Вот мы снова празднуем Пасху, снова и еще и празднуем то, что Христос особым образом открылся Фоме.
Вот, да, да, конечно.
Веры, нет, это нет. Даже утверждение веры.
Да-да, с сомнениями Фомы это не так.
Отец Георгий, а вот в отношении сомнений я хочу позаимствовать рассуждение одного из святых. Значит, написано так: если ты встретил непонятное тебе чудо или знамение, то не принимай и не отвергай. Не стоит спешить себя достойным чуда, специально искать в своей жизни знамений свыше. Такое от Бога подается, но редко. Вот тут как раз важно подходить со скепсисом и сомнениями.
Ну, знаете, не то чтобы сомнения, а может быть, своего рода даже сомнения, чтобы не сразу полагаться, что это там верное явление. Но сказано, что и не отвергать тоже, а проверить. В общем, я думаю, что вы правильно такой пример привели, что когда-то, конечно, сомнения, несомненно, бывают на пользу человеку, который сталкивается с явлением непонятным. Ну, вот не сразу не отвергай его, но и не принимай. Испытай, что это за явление, вот от Бога ли оно или нет. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все-таки в определенном смысле Божье вхождение или какое-то действие Божье в жизни человека, чтобы оно было настолько понятным, что никаких сомнений не возникало. Но это вот наша природа такова, что мы сомневаемся и в этом случае. Ну вот и как вот Фома тоже, казалось бы, ученики, да, его ближайшие сподвижники, друзья сказали ему, да, что Христос воскрес, но он тут не так все просто было. Вот не поверю, пока сам не вложу персты в раны. Но тоже такое, конечно,
сказали. Ученики, потому что сказали, он хотел сам тоже Господа услышать.
Да, да, да. Но, понимаете, и тоже, и другой момент есть, что Джон и Мироносицы пришли к гробу, гроб пуст, не побежали к апостолам, сказали им. Апостолы не поверили женщинам. Ну, тоже, мало ли, что им там привиделось, какая-нибудь фантазия, иллюзии там какие-то у них возникли. Паша, побежали сами первые, там, Петр и Иоанн, но Иоанн первый туда вошел. Вот. Другой ученик, как он говорит сам о себе, первый вошел. И увидели, что нет платы, лежит, а тела нет.
Вот. Отец Георгий, вообще веру часто называют феноменом. Ну, слово «вера», оно, конечно, часто встречается. Верую, верю, уверен. Это как совсем нет сомнений в чем-либо. Но вот частый вопрос, а откуда приходит вера? Она откуда-то приходит? Каким образом она зарождается? Кто-то говорит, что верит, кто-то нет.
Ну, да, это тоже такой очень деликатный и очень личный вопрос. Ну, потому что всякий человек это встречает и испытывает по-своему, лично.
Вот я считаю, Бог, что вера врожденная. Вот я убеждена, как ты на своем примере, что вера – это врожденная в человеке.
Знаете, Ирина, я бы так сказал, это способность верить врожденная. Я бы так, сказал бы, я согласился с вами, но именно не вера сама, а вот способность верить – это действительно качество врожденное.
Нет, вера в Бога. И мне так видится, что это все-таки врожденное в человеке.
Ну, трудно так опровергнуть или подтвердить это, потому что нам надо войти в младенчество наше, когда мы только-только родились, вышли на свет Божий. Ну, и понимаете, конечно, отрицать какую-то вот естественную, природную веру для младенца было бы, конечно, странно. С другой стороны, что это за вера? Она действительно младенческая, она такая ну, естественное, то есть ничем не подтвержденное, не опровергнутое. Ну, ну, первый взгляд, первый вздох, вдох младенца, первый проблеск света. Ну, ну, наверное, можно так с этим согласиться. Но я бы все-таки ограничился тем, что сказал, способность верить. Да, она такая врожденная. Но, а все-таки Бога человек встречает именно в жизни, осознанно, понимаете? Вот. Ну, может быть, да, такая неосознанная вера, врожденная, будем так говорить, а вот осознанная вера – это уже плод человеческой деятельности, усилий и, ну, и, может быть, познаний, испытаний, опыта жизни человеческой, да, это, конечно. Ну, вот все-таки нам осознанная вера. Вот, и, кстати, Фомина, Фомино неверие, оно как раз подводит нас к осознанной вере. Вот Фома увидел, вложил, вот, вот он осознал факт того, что это тот самый, кто был распят, чьи ребра пронзили копьем, и чьи руки были пронзены гвоздями, прибивая его тело к кресту. Вот он это увидел, вот это он самый. И он воскрес, и он жив, и он передо мной. Ну вот тогда он воскликнул: Господь мой, Бог мой. Ну вот, да, Иисус ему сказал: ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший. Вот это тоже, это относится к нам с вами. Вот такое очень...
Ну, Георгий, ну вот, кстати, может, я тогда прочитаю вопрос от слушателя вот, снова про апостола Фому. Спрашивают, а все-таки откуда взялось выражение «Фома неверующий»? Ну, наверное, да, можно возмутиться, почему такое выражение. Откуда?
Нет, ну это же я же вам сказал, это фольклор, это такое народное выражение. Так не говорят, ни в церкви так не говорят, как «Фома неверующий». Ну, говорят «Фомино неверие», но само не, ну как он неверующий, ну... Фома неверующий – это нарицательное имя к тому человеку, который, ну, вот сомневается, там, не верит. Тут, вот так говорят. В советское время распространено было. Ну, ты как, Фома неверующий? Ну, пришло и, знаете, ну...
Вот, в советское время, отец Георгий.
Ну, да, ну, я ключевое. Исследовать это происходит. Это не имеет особого отношения, собственно
это
говоря.
Атеизм. Это
ну,
атеизм.
Ну, да, конечно, конечно, конечно. Это просто такое нарицательное имя человека, который всегда сомневается. Ну, такие характеры встречаются. Ну, ну, был ли Фома таким? Не знаю, наверное, нет. Вы правильно привели пример, когда он... Ну, когда он... Все ученики отговаривали Христа идти, а Фома сказал, что идем и умремся. То есть он как бы... Его тоже горячность и вера, в общем, несомненно были.
Ну, во время атеизма какие-то истины старались исказить, да, что-то дошло.
Да, бывало преднамеренно, так как какой-то вот фейк, как мы скажем, теперь запускался такой фейк, ну и в народе что-то приживалось, и потом это многие годы, десятилетия это жило, поколение в поколение переходило, и так привыкли. Да, немало таких вещей было, можно, я могу вспомнить сам, не хочу сейчас просто приводить в пример, но ну и разное. Вообще такая пропаганда атеистическая, она присутствовала все время в течение советского жизни, советского периода. Ну, потому что это как бы идеология коммунизма, социализма, она, в общем, похожа на христианство, но только без Христа. И поэтому, когда люди верят в Христа, и примерно то же самое говорят, ну, вот, там, ну, заповеди главные, они, в общем-то, есть и как бы придерживаются и коммунистической идеологии того же самого. Вот. Но тут как бы возникает фигура Христа. Ну вот кто он, что он, как? Значит, получается, что какое-то дополнение к нашей идеологии. И вот это, конечно, агрессивная была политика ну, расцерковления и пропаганды, атеистической пропаганды, чтобы заместить, выместить имя Христа и Бога из сознания масс. Вот. Ну, это удалось за 70 лет, ну, в целом. Но как только эти преграды снялись, потому что надо было все время держать в таком состоянии народ. Это очень важно. Так пропаганда и работает, что она все время должна производить какие-то действия, какие-то, какие-то вот свои фейки выбрасывать, которые вот поддерживают состояние ну, умов в целом по народным массам. Если это убрать, то естественным образом возникает. Вот вы правильно сказали, да, вот естественным образом человек приходит к вере, люди хотят верить в Бога, просто по природе своей, ну, по рождению, как вы сказали. Я помню, устремились тысячи людей устремились в храмы вот в те годы, когда началась перестройка, храмы стали открываться, они переполнены были. Там, я тогда еще не был, конечно, священником, но батюшки там зашивались, крестили по 100, по 200 человек за раз, крестили людей, которые хотели, ну, верили в душе, ждали этого момента, когда можно, когда все это прорвется. Так что
я хочу прочитать вопрос, такой поступил. В науке сомнение устраняется доказательством. А какое доказательство воскресения Христова?
Ну, нет, с точки зрения исторической, у нас доказательный текст, сам текст Евангелия. Это древнейший текст. Ничего более древнего и достоверного в человечестве просто нет. Нет никакой другой книги, которая была настолько точно воспроизведена и в таком огромном, колоссальном количестве копий с древнейших времен сохранилось. Ни одной книги нет, близко даже. Там, вот это и есть главное историческое свидетельство, доказательство воскресения. Но с точки зрения человека, сама жизнь и продолжение ее, я скажу вам такую вещь психологическую, с которой я, в общем, столкнулся, думаю, что многие тоже это ощущали. Вот жизнь и смерть, да? Представим себе, вот, если слушает нас тот, кто задал вопрос, это мужчина или женщина, скажите мне?
Это мужчина. Но здесь такие непонятные нити, погодите. Я их поэтому пропускаю.
А, ну ладно. Ну хорошо, вот мужчина задал вопрос. Просто мне, чтобы понять, как более достойно видеть. То есть, понимаете, у человека есть такой защитный рефлекс. Вот умирают люди. Да, люди умирают. Да, мы знаем, что смерть есть. Ну, понимаете, внутри себя, с кем угодно, но только не со мной это случится. Да, я понимаю. Так, умозрительно я понимаю. Да, я когда-то тоже умру. Обязательно. Это неизбежно. Но представить себе я этого не могу. И это и есть защитный рефлекс. Потому что иначе жизнь становится бессмысленной. Иначе это действительно было бы, что продолжать то, что все равно спустя некоторое время не очень долго это закончится. Ничего не будет. Поэтому такой вот рефлекс, особенность сознания человеческого, что с кем угодно, только не со мной. Он защитный, он предостерегает нас от, от безумия, от сошествия с ума, от самоубийства. Ну, я не говорю, что всех, но многих, наверное, да? И вот это тоже, в свою очередь, определенное утверждение доказательства того, что на самом деле есть, я есть, вот Ирина есть, вот тот наш служитель замечательный, кто задал этот вопрос, и другие, я есть, аз есмь, вот так по-церковно-славянски, или эго и ми по-гречески, или гоон, я сущий, говорит Христос, у него, если видели, написано на нимбе, вот это гоон, сущий просто, да, то есть тот, который есть всегда, тот, который, вот, и доказательно ли это для вас или нет, пример, который я привел, но я из чисто психологических соображений, вот задумайтесь, вот как это представить свою смерть, я не могу, не знаю, как другие, вот я как это представить свою смерть, хотя я иногда об этом говорю, но что лично в моей жизни был эпизод, когда я думал, убежден был, что я перешел эту грань, в определенный момент, я не буду деталь распространяться этого. Это был очень такой криминальный, трагический эпизод, когда убивали, не убили. Вот. И, то есть я убежден был, я знал, что я перешел эту грань. Все, этого ничего больше не будет здесь, а все там вот. Понимаете, я-то был, я есть, аз есть, так сказать. Вот. То есть я есть я. И вот это, на мой взгляд, наилучшее доказательство. Не тот пример, который я привел, а вот то, что я есть, и с кем угодно, но только не со мной, это подтверждает того, что есть, вот ты есть, и ты будешь, и ты вот никуда не денешься. Вот. Никуда не денешься в смысле того, что все равно встретишь, что значит встретить Христа? Узнать его в себе. Вот что это значит. Понимаете, узнать его присутствие в себе. Уже не я живу, но живет во мне Христос, говорит мудрейший апостол Павел. Именно так он ощущал это. Не я живу, но живет во мне Христос. Потому вот, Ирина, с чего мы начали, что Христос по воплощении своем был в разном облике, показывался людям. То есть он не имел того точно вида, внешности, лица, выражение глаз, цвета глаз, там, нос, бороду, бороду, волосы. Нет, он, это было по-разному. И это вот как раз тоже, ну, такое косвенное доказательство воскресения Христа, что он воскресший среди нас, и живой, а не эфемерный, не иллюзорный, не тот, которого мы представляем как некий идеал, вот такой учитель нравственности, вот, ну, некто подобный Йошуа Ганоции булгаковскому, вот такой учитель, благой, добрый, который ко всем ходит, добрый человек, там, вот так он философски ко всем обращается, такой, очень замечательный, конечно, образ, но это, ну, не образ Христа, конечно. И образ Христа вообще невозможно, наверное, человеку вынести.
Вот нам написали, что Туринская плащаница самое известное материальное доказательство.
Тоже, да, считать, да, тоже считать, да. Ну, там тоже исторически масса опровержений, простите, существует. Но, да, я был там, в этом, в Турине, вот там, в этой плащанице. Ее открывают время от времени, ненадолго. Но действительно, такой фейк создать в те времена, ну, вообще не верится, как невозможно было, наверное, так вот. Потому что там действительно изменение, какое-то излучение было такое, которое пронизало этот плат, плащаницу. Ну, в общем, я не готов углубляться в теоретические обоснования этого факта. Их огромное количество, любой желающий найдет в интернете, там описание всего-всего-всего. Да, это считается тоже, и православная церковь с уважением относится, имеется копии вот Туринской плащаницы, они есть в храмах, и тоже почитаемые изображения Христа воскресшего. Вот, ну, то есть, да, тоже. Ну, то есть, ну, на мой взгляд, самое древнее, самое основное доказательство – это само Евангелие, текст которого, самый древний текст среди кумранских рукописей, датируется 130-м годом. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стихи, где речь идет о воде живой. Вот этот текст, вот он, ну, радиоуглеродный анализ, там все современные методы исследования доказали, что этот возраст его 130-й год, ну, по Рождеству Христову, нашей эры. Да? Вот это самый древний текст, который существует в мире. Ничего близкого в плане вот, древности, ничего подобного не сохранилось. Никакие гомеровские Илиады, Одиссеи, они это списки, многократно переписанные. Там есть древний текст, но они не очень древние и не очень и малое количество. Кстати говоря, вот, по-моему, Илиады, Гомера, не большее количество списков сохранилось, там что-то несколько сотен. Так вот, списков больше, гораздо более глубокой древности Евангелия сохранилось около 5000. Вот. Но из них вот самый древнейший, вот Кумранская пещера найдена, это вот то, что я вам сказал, свиток с текстом из Евангелия от Иоанна. Точно тот текст, который перед нами вот в 7 главе есть. Вот это 130-й год нашей эры. Но это тоже список, вы понимаете, это не оригинал. Оригинал, нет, они исчезли, истлели, как это свойственно любому материалу, вот, всему-всему. Ну вот, но... Да, пожалуйста. Я по поводу истления. Да, все тлеет, все тлеет, но Христово тело не подвержено тлению. По той причине, это здесь догматика, чистой воды догматика, что Христос безгрешен, поэтому его тело не претерпело тления. Оно преобразилось без истления. Всякий человек грешен, никто, кроме Христа, не без греха. Я догматические вещи сейчас говорю. Поэтому всякий из нас телесно ну, истлеет, истлевает, распадается на элементы, уходит в землю. Ну, вот таков тоже есть момент, который стоит отметить. И, ну, как бы Туринская плащаница, такой отпечаток, негатив, так сказать, который отпечатался на плащанице. Вот он говорит о том, что действительно какая-то энергия, сила пронизала. Ну, природу исследовать это... Ну, нет, берутся люди исследовать. Большое количество опубликовано разных исследований. Можно углубиться, почитать, узнать побольше на эту тему. Но я не буду сейчас специальную лекцию на эту тему читать. Если будет представиться возможность, конечно, можно разобраться и ответить. Ну, вот, надо, чтобы был запрос на это рассуждение.
мы верим, мы уверены, знаем, что Христос воскрес. Отец Георгий, я прочитаю еще, о чем нас спрашивают. Валерий спрашивает, а что значит Христос посреди нас? Когда он являлся ученикам, он был с ними. Вот каким образом с нами Христос?
А, спасибо большое. Очень хороший вопрос тоже. Ну, во-первых, ну, мы знаем, что Христос воскресший являлся до 40-го дня. На 40-й день он вошел на небо, но об этом говорит Евангелие. Мы говорим сейчас Лука. И, ну, вот, о том, что он возносился и стал отдаляться от них. И больше не в том виде, в каком он предстал ученикам, он не появлялся. Поэтому мы в литургии говорим, Христос посреди нас. То есть мы не представляем Христа в данный момент, в данном месте, в данном храме, там, на данной литургии. Но это и литургическое именно. Это мы не можем с вами собраться в группу где-то там на улице, на Тверской или там, я не знаю, и сказать, вот там Христос посреди нас. Ну, так просто, ну, как бы это не... Ну, очень странно прозвучит. А в литургии это звучит естественно, потому что совершается то, что Христос сделал на Тайной Вечере в Сионской горнице и заповедовал творить, все творите мое воспоминание. Вот мы говорим, Христос посреди нас. Мы и являем Христа. Вот те, кто вот это совершают. Ну, кто собрались вокруг трапезы с телом и кровью Христовыми, которые представлены в виде хлеба и вина. Но под видом хлеба и вина преподносится, и растворяясь в тех, кто вкушает. Понимаете, вот здесь особенный, очень тонкий момент. Я хочу сказать, давно, ну, я давно на эту тему думал. И вот, вот в католической церкви, на мой взгляд, сохранилось, ну, такое благочестивое дело, и, ну, очень, ну, приятное и хорошо, но там есть поклонение дарам. Дары святые, которые на литургии, на месте освящаются, они хранятся в данном дарохранительницах, и в притворах храма бывают. В церкви там много, по периметру бывает много разных пределов, и там вот хранятся святые дары. Где они хранятся, там люди знают, они приходят, почитают, как святые дары им. У нас такого в православии нет почитания святых даров, отдельно от литургии. Да, они храниться могут для причащения больных и вот для совершения литургии прежде священных даров в Великом посту. Они сохраняются. Но такого почтения специального, которое воздается у Западной церкви, у нас нет. Мне кажется, это более... ну, более так литургически обоснован, потому что в литургии есть присутствие живое, Христос посреди нас, мы живые люди есть Христос, не, ну, там частичка святыни пусть, да, но это, ну, она, понимаете, она представляет Христа в соединении с человеческой, человеком, человеческой плотью, вот мы вкушаем это, и вот, вот тогда Христос являет себя. Я думаю, что я понятно, стараюсь понятно излагать, да, то есть во вкушении этого, при общении этому с верой мы являем собой Христа. Ну, какой-то, скажем, такой непостижимый момент, и никак иначе. И так было и в горнице Сионской, когда Христос сам это дал ученикам. Ну, и это и был, там был смысл Христос, потому что он присутствовал, да? Но дальше он сказал, сие творите мое воспоминание. То есть не воспоминание, ну, в некоторых общинах, вот, протестантских, так и называются, именно воспоминания. Есть тут разные подходы, разные мнения, довольно серьезно отличаются они, но все-таки вот, ну, как-то мы привыкли к древности, я имею в виду православное представление, почитание литургии, что, ну, не только, не просто воспоминания, а именно присутствие Христа, вот живого присутствия, потому что те люди, которые, ну, готовятся вкусить или уже вкусили тайны тела и крови Христа. Вот они и представляют собой Христа. Живущие люди. Вот и есть воскресший Христос. Никак иначе. Потому Пасха венчается именно литургией. Пасха – это и есть литургия, не что иное. Понимаете, не крестный ход, не восклицание «Христос воскресе, воистину воскресе». Это, ну, это прекрасно, это благочестиво, это ярко, это красиво, песнопение, там все. Но Пасха – это и есть воскресший Христос, который в дарах, в причастии. Почему я говорю, что, помните, с сожалением вспомнил, что в советское время не давали причащаться. Ну, приходили люди на Пасху, а их не причащали. Ну, там не постились, ну, правила не вычитали и прочее. Это абсолютно противоречит самому смыслу Пасхи. Пасху причащаются все, ну, православные, те, кто принимает причастие, ну, так, правильным образом. Меня спрашивают, ну, допустим, кто-то католическую вероисповедание или протестанты подходит, мы же все христиане, ну, я вот хочу причаститься. Я говорю, пожалуйста, вы хотите причаститься? Ну, вы станете православным в причастии. Вы согласны с этим? Ну нет, я вот остаюсь в своей общине, я вот там протестант или там, допустим. Ну, а я просто хочу совместить со всеми причастными. Ну, пожалуйста. Ну, тогда вы будете православным. И все. Вы называете себя православным. Ну, так вот с древности я по-другому не могу объяснить. Вы знаете, с пониманием и без осуждения люди отходят. Вот не принимают причастие, отходят, но с пониманием, без обиды. Потому что не хочется никому сказать что-то обидное, сказать, что да, вот у нас тут что-то такое прямо самое высокое, а вот вы тут недостойны, понимаете, западные христиане или там кто-то еще. Абсолютно не так. Абсолютно противоречит духу Евангелия, абсолютно противоречит смыслу литургическому. И мы так не... Да, ну, я, по крайней мере, я так не хочу говорить. И каким-то образом, не дай Бог, помыслить о себе самом или о нас самих, православных, какое-то более высокое, нежели то, чего мы достойны. Мы о себе говорим, что мы люди грешны. Так тогда и так и надо представлять. Поэтому, вот, чтобы не было обидно, чтобы было понятно, ну вот человеком пришло мироразделение. Но оно так вот есть, оно не уврачевано до конца. Ну, пока мы в этом живем. Но при желании, конечно, каждый человек, наверное, многие, большинство, каждый в своей общине, ну, наверное, он и верит, что это и есть правильная община, это и есть правильная вера, в которой я нахожусь. Иначе бы я там не находился, правильно же? Логично так рассуждать, да? Ирина, я думаю, что вы меня поймете, не обидитесь на меня, нет? Не обижайтесь на меня.
Все хорошо.
Да. То есть каждый считает, что это ну, то правильно, то человек вник, вошел в глубину вот, исповедания, вот такого именно, как вот, представляется в этой общине. Ну, в этом живет и несомненно, получает, укрепляется верой и получает, несомненно, ну, говорят о благодати, да. Были споры, я об этом говорил в прошлом веке, там, 70-е годы, особенно острые споры о том, есть ли действует ли дух вне церкви. Понимаете? Ну, вот тоже, не будем так утверждать и
сложный вопрос.
Да, опять возобновлять эти споры. Но все-таки мы говорим это, и в православной церкви называют это предваряющей благодатью Духа Святого, которая действует, несомненно, в мире среди некрещенных, неправославных, неисповедующих Христа, но благодатью люди приводятся к вере. Вот это, несомненно, есть, поэтому как мы можем сказать, что Духа Святого вне церкви нет? А как же тогда людей приводить в церковь, если Духа нет? Понимаете, поэтому у нас время уже, да?
Да, у нас чуть более 2 минут, но я прочитаю, что нам пишут. Христос среди нас – это Дух Бога, вечно находящийся среди верующих, да, о чем уже тоже говорилось. Отец Георгий, вот что я хочу прочитать. Сомневаться во всем и всему верить – это 2 одинаковые удобные позиции, которые равно избавляют от необходимости думать, написал нам тоже слушатель. Ну, тут хочется, конечно, возразить. Вера – это же не просто уверенность в чем-то, допущение чего-то, это реальная сила, которая может и двигать горы, как написано в Библии.
Ну, нет,
очень большая умственная работа.
Ну, знаете, это, говорю, очень большая тема, большой разговор о вере и науке, да, исчерпывает ли. Ну да, научно есть научная система взглядов на мир, когда есть утверждение, есть доказательства, есть логическая цепочка, последовательность там доказательств, да. Ну, а вера как бы или во все верить, или во всем сомневаться, ну, примерно то же самое. То есть это, во-первых, такого не бывает, чтобы человек верил всему или во всем сомневался. Это какие-то...
Мы-то говорим о нашей христианской вере. Речь-то
ну, нет, я говорю, что такого не бывает в людях, чтобы всему верил или во всем сомневался. Где-то посерединке находится человек всегда, любой из нас, ну, в большей или меньшей степени. Ну, конечно, разум включается. Как можно без разума? Это Божий дар человеку, чтобы быть разумным, логически суметь доказать, убедить себя, убедить других. Ну, логически, конечно, а как вы убедите? Сказать, что я верю. Ну, хорошо, верю сам в себе, ну и ходи там, куда ты ходишь, и никто не послушает тебя. Конечно, мы убеждаем, мы говорим какие-то аргументированные вещи, мы не то, что приводим доказательства, но, по крайней мере, мы стараемся убедить других, насколько это возможно в наших силах. Ну да, для этого разум нужен. Если человек без разума, кто ему вообще будет верить, кто его слушать будет? Это смешно даже. Поэтому прошу прощения, но вера без разума, как и вера без дел, мертва. Вот на чем я бы закончил нашу сегодняшнюю программу. И пожелал бы всем вам, и у кого разум есть, а разум есть у всех, значит, не гнушаться разумом, а напротив, использовать его максимально, сколько это возможно для нас с вами. Ну и потому и верить, что разум нам подсказывает. Вера – это правильно, это хорошо. Это
и то, вообще блажен, кто верует.
Ожидает. Да-да. Ну, блажен, кто верует, да, это уже блаженство, это уже ощущение, чувство. А вот, вот разум нас подводит к необходимости верить. Потому что без веры жизнь человеческая пустая и недостаточна. Так же, как и без разума. Вот. Пусть вера и разум рука об руку, это две сестры идут.
Отец Георгий, благодарю вас за то, что были сегодня с нами.
Спасибо большое. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всего доброго, друзья. До следующей встречи.